Перед окончанием курса я стал чаще ходить в дом княгини. Молодая девушка, казалось, радовалась, когда я приходил. Иногда вспыхивал огонь на щеках, речь оживлялась, но тотчас потом она входила в свой обыкновенный задумчивый покой, напоминая холодную красоту изваяния или деву чужбины Шиллера, останавливавшую всякую близость. Это не было ни отчуждение, ни холодность, а внутренняя работа, чужая другим. Она еще себе была чужою и больше предчувствовала, нежели знала, что с ней. В ее прекрасных чертах было что-то недоконченное, невысказавшееся, им недоставало одной искры, одного удара резцом, который должен был решить, назначено ли ей стомиться, завянуть на песчаной почве, не зная ни себя, ни жизни, или отразить зарево страсти, обняться ею и жить, может страдать, даже, наверное, страдать, но много жить. Печать жизни, выступившей на полудетском лице ее, я первый увидел накануне долгой разлуки. Памятен мне этот взгляд, иначе освещенный, и все черты, вдруг изменившие значение, будто проникнутые иною мыслью, иным огнем, будто тайна разгадана, и внутренний туман рассеян. Это было в тюрьме. 10 раз прощались мы, и все еще не хотелось расстаться. Наконец моя мать, приезжавшая с Натали в Крутице, решительно встала, чтоб ехать. Я очень хорошо знаю, сколько аффектации в французском переводе имен. Но как быть? Имя — дело традиционное, как же его менять? К тому же все неславянские имена у нас как-то усечены, имени звучны. Мы, воспитанные отчасти не в отеческом законе, в нашу молодость романизировали имена. Придержащие власти славянизируют их. С производством в чины и с приобретением силы при дворе меняются буквы в имени. Так, например, граф Строганов остался до конца дней Сергеем Григорьевичем, но князь Голицын всегда назывался Сергий Михайлович. Последний пример производства по этой части мы заметили в известном по 14 декабрю генерале Ростовцеве. Во все царствование Николая Павловича он был Яков, так как Яков Долгорукий, но с воцарения Александра II он сделался Иаков, так как брат Божий. Молодая девушка вздрогнула, побледнела, крепко, не по своим силам, сжала мне руку и повторила, отворачиваясь, чтобы скрыть слезы: «Александр, не забывай же сестры!» Жандарм проводил их и принялся ходить взад и вперед. Я бросился на постель и долго смотрел на дверь, за которой исчезло это светлое явление. «Нет, брат твой не забудет тебя», — думал я. На другой день меня везли в Пермь. Но прежде, нежели я буду говорить о разлуке, расскажу, что еще мне мешало перед тюрьмой лучше понять Натали, больше сблизиться с нею. Я был влюблен. Да, я был влюблен, и память об этой юношеской чистой любви мне мила, как память весенней прогулки по берегу моря среди цветов и песен. Это было сновидение, навеявшее много прекрасного и исчезнувшее, как обыкновенно сновидения исчезают. Я говорил уже прежде, что мало женщин было во всем нашем кругу, особенно таких, с которыми бы я был близок. Моя дружба, сначала пламенная, к Корчевской кузине, приняла мало-помалу ровный характер. После ее замужества мы видались реже, потом она уехала. Потребность чувства, больше теплого, больше нежного, чем наша мужская дружба, неопределенно бродила в сердце. Все было готово, недоставало только ее. В одном из знакомых нам домов была молодая девушка, с которой я скоро подружился. Странный случай сблизил нас. Она была помолвлена. Вдруг вышла какая-то ссора. Жених оставил ее и уехал куда-то на другой край России. Она была в отчаянии, огорчена, оскорблена. С искренним и глубоким участием смотрел я, как горе разъедало ее. Не смея заикнуться о причине, я старался рассеять ее, утешить. Носил романы, сам их читал вслух, рассказывал целые повести. И иногда не приготовлялся вовсе к университетским лекциям, чтобы подольше посидеть с огорченной девушкой. Мало-помалу слезы ее становились реже, улыбка светилась по временам из-за них, отчаяние ее превращалось в томную грусть. Скоро ей сделалось страшно за прошедшее. Она боролась с собой и отстаивала его против настоящего и сердечного собственного понятия о чести, как воин отстаивает знамя, понимая, что сражение потеряно. Я видел эти последние облака, едва задержанные у небосклона, и сам, увлеченный, избьющимся сердцем, тихо-тихо вынимал из ее рук знамя. А когда она перестала его удерживать, я был влюблен. Мы верили в нашу любовь. Она мне писала стихи. Я писал ей в прозе целые диссертации. А потом мы вместе мечтали о будущем, о ссылке, о казематах. Она была на все готова. Внешняя сторона жизни никогда не рисовалась светлой в наших фантазиях, обреченные на бой с чудовищную силою. Успех нам казался почти невозможным. «Будь моей Гаэтаной», — говорил я ей, читая «Изувеченного» Сантина, и воображал, как она проводит меня в сибирские рудники. «Изувеченный» — это тот поэт, который написал пасквиль на Сикста V и выдал себя, когда папа дал слово не казнить виновного смертью. Сикст V велел ему отрубить руки и язык. Образ несчастного страдальца, задыхающегося от собственной полноты мыслей, которые теснятся в его голове, не находя выхода, не мог не нравиться нам тогда. Грустный и истомленный взгляд страдальца успокоивался только и останавливался с благодарностью и остатком веселья на девушке, которая любила его прежде и не изменила ему в несчастье. Ее-то звали Гаэтаной. Этот первый опыт любви прошел скоро, но он был совершенно искренен. Может, даже эта любовь должна была пройти, иначе она лишилась бы своего лучшего, самого благоуханного достоинства, своего 19-летнего возраста, своей непорочной свежести. Когда же ландыши зимуют? И неужели ты, моя Гаэтана, не с той же ясной улыбкой вспоминаешь о нашей встрече? Неужели что-нибудь горькое примешивается к памяти обо мне через 22 года? Мне было бы это очень больно. И где ты? И как прожила жизнь? Я свою дожил. И плетусь теперь под гору, сломленный и нравственно изувеченный. Не ищу никакой Гаэтаны. Перебираю старое, и память о тебе встретил радостно. Помнишь, угольное окно против небольшого переулка, в который мне надобно было заворачивать, ты всегда подходила к нему, провожая меня, и как бы я огорчился, если б ты не подошла или ушла бы прежде, нежели мне приходилось повернуть. А встретить тебя в самом деле я не хотел бы. Ты в моем воображении осталась с твоим юным лицом, с твоими кудрями пепельного цвета. Останься такою, ведь и ты, если вспоминаешь обо мне, то помнишь стройного юношу с искрящимся взглядом, с огненной речью, так и помни, и не знай, что взгляд потух, что я тяжелел, что морщины прошли по лбу, что давно нет прежнего, светлого и оживленного выражения в лице, которое Огарев называл выражением надежды.